Глава 38. Война на фабрике 2. Из высокого окна в дальнем конце чердака было хорошо видно, как горит ховер. Тут до Слика донесся все тот же многократно усиленный голос.
«Думаете, это чертовски весело, а? Ха-ха-ха-ха! И мы того же мнения. Мы думаем, вы, ребята, офигеть какие затейники! Так давайте теперь повеселимся вместе!»
Ничего не видно, только пламя над ховером.
«Мы просто уйдем», — сказала Черри у него за спиной. «Возьмем воду, какую-нибудь еду, если она у вас есть».
Глаза у нее были красные, лицо залито слезами, но голос звучал спокойно. Слишком спокойно, на взгляд Слика.
«Давай, Слик, что нам еще остается?»
Слик обернулся к Джентри, ссутулившемуся на своем стуле перед проекционным столом. Сжимая руками виски, тот вглядывался в белую колонну, вздымающуюся посреди привычной радужной путаницы муравейникового киберпространства. С тех пор, как они вернулись на чердак, Джентри ни разу не пошевелился, даже слова не произнес. Каблук левого ботинка Слика оставлял на полу размытые темные следы. Кровь пташки. Он наступил в лужу, когда они пробирались через цех фабрики.
«Не смог сдвинуть с места остальных», — сказал вдруг Джентри, глядя на лежащий у него на коленях пульт дистанционного управления.
«Просто у каждого свой пульт», — ответил Слик.
«Пора спросить совета у графа», —
сказал Джентри, бросая пульт Слику.
«Я туда не пойду», — ответил Слик. «Иди сам».
«Нет необходимости», —
отозвался Джентри, набирая что-то на встроенной в верстак клавиатуре. На мониторе возникло лицо Бобби Графа. Глаза Черри широко распахнулись.
«Да скажите же ему», — начала она, — «что ему скоро хана. Он кони двинет, если его не отсоединить от матрицы и не отправить прямиком в реанимацию. Он умирает».
Лицо Бобби на мониторе застыло. За его спиной резко обозначился фон. Шея чугунного оленя, высокая трава с пятнами белых цветов, толстые стволы старых деревьев.
«Слышишь ты, сукин сын!» — заорала Черри. «Ты умираешь! В легких у тебя все больше и больше жидкости, почки отказывают, сердцу кранты! От одного твоего вида меня блевать тянет!»
«Джентри», — сказал Бобби. Его голос из крохотного динамика в боковой панели монитора был едва слышен.
«Не знаю, какой там у вас расклад, ребята, но я организовал небольшой отвлекающий маневр».
«Мы так и не проверили мотоцикл». Черри обняла Слика за плечи. «Даже не пошли посмотреть. Может, он на ходу».
«Что это значит, небольшой отвлекающий маневр?»
Освобождаясь от ее рук, спросил Слик и уставился в монитор.
«Я еще работаю над этим. Я ввел новый маршрут в программу автоматического грузовоза Borg World, который недавно вылетел из Нью-Арка».
Слик оторвался от Черри.
«Ну что ты сидишь? Сделай хоть что-нибудь!»
заорал он Джентри. Тот поднял глаза, но в ответ лишь медленно покачал головой. Слик почуял первые признаки нового приступа корсаковского синдрома. Отшелушиваясь, теряли очертания и исчезали крохотные частички памяти.
«Никуда он не пойдет», — ответил за ковбоя Бобби. «Он нашел образ. А теперь просто хочет посмотреть, во что все это выльется. Каков будет конец? К вам уже едут одни люди». «В некотором смысле, друзья. Они освободят вас от Алифа. А я пока займусь этими сукиными детьми снаружи».
«Не собираюсь я тут торчать и смотреть, как ты подыхаешь!» — взвыла Черри.
«А тебя никто и не просит. Мой вам совет — выбирайтесь отсюда. Дайте мне 20 минут, и я их отвлеку».
Никогда еще фабрика не казалась такой пустой. Пташка лежит где-то в цеху, у стены. Слик не переставал думать о спутанном ожерелье из ремешков и косточек у него на груди. Перышки и разнокалиберные ржавые часики все давно стоят, все показывают разное время. Дурацкое захолустное дерьмо. Но пташки больше нет. «Пожалуй, и меня скоро не будет», — подумал он, ведя Черри по шаткой лестнице. «Все не так, как раньше. И нет времени вывести механизмы. Во всяком случае, без платформы и чьей-нибудь помощи не обойтись. Он уже решил, что если уйдет, то сюда больше не вернется. Фабрике и так уже никогда не стать прежней». Черри несла пластиковую канистру с 4 литрами фильтрованной воды, сетку с нечищенным арахисом и 5 упаковками сухого супа «Биг Гинза». Это было все, что ей удалось разыскать на кухне. Слик нес 2 спальных мешка, фонарик и молоток. Кругом было тихо. Только ветер гремел рифленым металлом и шаркали по бетону их башмаки. Слик и сам в точности не знал, куда он пойдет. Думал, что отведет Черри до фермы Марви и оставит ее там. Сам же, наверное, вернется проверить, как там Джентри. А она через день-другой найдет кого-нибудь, кто подвезет ее до того или иного городка ржавого пояса. Сама она, правда, про это еще не знает. Единственное, о чем она способна сейчас думать, как отсюда убраться. Ее, похоже, одинаково пугала и перспектива увидеть смерть Бобби Графа и те люди, что окружили фабрику. Но Слик ясно видел, что Бобби все равно нет дела до того, умрет он или нет. Возможно, Бобби решил, что он просто останется в Алифе, как и 3 Джейн. Или ему вообще на все плевать. Бывает, что с ума сходят и так. «Если уходить насовсем», — думал Слик, свободной рукой направляя Черри через темноту, «нужно бы заглянуть на прощание к судье, к ведьме, к трупорубу, к обоим следователям. Правда, тогда ему придется сначала вывести Черри, потом вернуться». Но даже думая об этом, он знал, что это бессмысленно, что нет времени, что ее в любом случае нужно вывести. «Здесь, в стене, у самого пола, есть дыра», — объяснил он девушке. «Если выскользнуть через нее, может, никто нас и не заметит». Когда он свернул в темноте, она сжала его руку. Отверстие Слик отыскал на ощупь, просунул спальные мешки, молоток заткнул за пояс, лег на спину и стал протискиваться в дыру, пока голова и плечи не оказались снаружи. Небо висело низко, оно оказалось лишь чуть-чуть светлее, чем тьма внутри фабрики. Издали вроде как донеслось слабое бормотание моторов, но потом и оно смолкло. Упираясь каблуками, плечами, бедрами, он, наконец, пропихнулся наружу и сразу же перекатился по снегу. Что-то ткнулось ему в ногу. Это Черри выталкивала канистру с водой. Слик протянул за канистрой руку, и на тыльной стороне его кисти тут же загорелся красный светлячок. Отпрянув, Слик снова перекатился. Пуля, как гигантский молот, ударила в стену фабрики. И тут в небе вспыхнула осветительная ракета. Пробиваясь сквозь низкие тучи, пустошь залил яркий белый свет. И сразу стало видно, что к пустоши, раздув серые бока, снижается беспилотный грузовоз, отвлекающий маневр Бобби. Вот фары грузовоза высветили 2-й ховер в 30 метрах от фабрики, фигура в капюшоне и с винтовкой на его крыше. Первый контейнер с грохотом ударился о землю прямо перед ховером и раскололся, выбросив фонтан упаковочных пенопластовых шариков. 2-й с 2 холодильниками возместил промах прямым попаданием, смяв ховеру кабину. Переквалифицировавшийся в бомбардировщик дирижабль «Борг Уорд» продолжал изрыгать контейнеры, а осветительная ракета, кружась, опустилась на землю и погасла. Слик продрался обратно сквозь отверстие в стене, бросив в воду и спальные мешки. Бегом в темноту. Он потерял Черри.
потерял молоток. Девушка, должно быть, убежала вглубь фабрики, когда человек в капюшоне сделал свой первый выстрел. Он же и последний, если стрелок угодил под рухнувший с небес контейнер. Ноги сами собой привели Слика к пандусу, ведущему в каморку, где ждали его машины.
«Черри!»
Он включил фонарик. В круге света возник однорукий судья. А перед судьей стояла фигура с отбрасывающими свет зеркалами на месте глаз. «Сдохнуть хочешь?» — спросил женский голос.
«Нет».
«Гаси свет». «Темно. Бежать».
«Я вижу и в темноте. Ты только что засунул свой фонарик в карман куртки. И вид у тебя такой, будто тебе все еще хочется побегать. Ты у меня на мушке».
«Бежать?»
«И не думай об этом. Видел когда-нибудь игольник Фудзивара H.E.? Стоит игле попасть во что-то твердое, она взрывается. А если попадет в мягкое, например, в тебя, приятель, войдет внутрь и тоже взорвется через 10 секунд».
«Почему?»
«Чтобы у тебя было время над этим подумать».
«Ты с теми парнями, что снаружи?»
«Нет. Это вы сбросили на них плиты и прочую срань?»
«Нет».
«Значит, Ньюмарк. Бобби Ньюмарк. Сегодня вечером я заключила сделку. Я сведу кое-кого с Бобби Ньюмарком и смогу начать с чистого листа. А ты мне покажешь, где найти этого Ньюмарка».